Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, зебры», его ведущий Владимир Мамонтов. И у нас по давней традиции все начинается с новостей. Но, правда, у нас радиожурнал не каждый день выходит, поэтому новости у нас отборные, иногда подсоленные такие, но всегда крепкие, и которые сохраняются хорошо и актуальность свою подтверждают в течение долгого времени. Не 30 секунд, как это в интернетном пространстве сейчас бывает, а так подольше. Вот одна из таких новостей, внимание.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения. По его словам, сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего России, огромной страны, по тем товарам, которые производят белорусы. «Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше», — сказал Лукашенко. «Задача нашего правительства ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными».
Ну, действительно, слова это очень важные, и дела, которые за ними должны последовать, очень важные. И прокомментировать это высказывание Александра Григорьевича Лукашенко и позицию его и Владимира Владимировича Путина по такой животрепещущей проблеме, как импортозамещение и интеграционные аспекты этого самого импортозамещения, мы попросили экономиста, политолога, директора Института нового общества Василия Колташова.
«Большая семерка» разрабатывает различные способы навредить российской экономике. Они не хотят, чтобы мы поставляли золото и продавали им. Они хотят запрет на эти поставки золота. Но вместе с этим нужно вспомнить о том, что они и по нефти не оставляют нас в покое. То есть они хотят и по российской нефти назначить максимальную цену. Здесь самое любопытное, это, пожалуй, то, что именно эти люди учили нас рыночному ценообразованию. Доказывали нам, что директивное ценообразование не работает, создает дефицит и в конечном итоге дороговизну. Теперь они идут этим путем. Они могут, конечно, установить некий максимум цены на нефть для России, но дело-то в том, что мировая экономика находится в ситуации такого легкого дефицита различных ресурсов, и нефть дорожает именно поэтому. Поэтому на дорожающий ресурс устанавливать максимальную цену в условиях, когда есть покупатели-конкуренты, когда активно осваиваются новые маршруты в Индию, в Китай, Россия в разы увеличивает поставки углеводородов, этот способ не сработает. И то, что он не сработает, об этом уже сигнализирует новость компании БАС в Германии, где крупнейший комбинат готовится закрыться, именно потому что существует дефицит сырья. Ну, а дефицит сырья в Европе неизбежно последует за этим максимумом. И это будет иметь, с одной стороны, катастрофические последствия для европейских экономик, для потребителей. Это будет создавать дефицит, рост цен. В конечном итоге это будет увеличивать мировые цены. Американцы смогут здесь получить некоторую выгоду, потому что если даже чуть-чуть они оттеснят российские поставки, то американские поставки, например, сжиженного природного газа, американской нефти или при участии американских компаний просто перепродажи российской нефти, как уже не российской, это все будет работать на американскую экономику, в то время как Европейский Союз будет платить по счетам по полной программе. А то, что он уже платит по счетам сверх меры, на это указывает изменение ситуации с торговым балансом Европейского Союза. Ведь из всех западных стран Европейский Союз, ну, если брать его как целое, имел устойчивый положительный баланс. То есть, ну, из западных, скажем, если не считать Австралию, Новую Зеландию, как особое явление, у них было положительное сальдо торгового баланса. Они выгодно торговали, они продавали больше, чем покупали. Им не нужен был приток, вот непрерывный приток валюты для того, чтобы эта валюта помещалась в ценные бумаги, в банки, в недвижимость. И за счет этого экономика как-то выглядела хорошо. Эта ситуация была характерна для Британии и для Соединенных Штатов. А вот теперь у Европейского Союза отрицательный торговый баланс. И это, конечно, новость, которую они способны дополнить новой новостью о том, что этот отрицательный торговый баланс стал еще более отрицательным, да. И ситуация обернулась ростом безработицы и закрытием многих промышленных предприятий.
Василий, а вот смотрите, вот по золоту поясните, пожалуйста. Вот я так понял, что мы там лишимся, по их расчетам, 19 миллиардов. Это мы что, на 19 миллиардов долларов продавали золото ежегодно? Или как? Вот этот запрет, он действительно может нам навредить? Или это как раз та самая попытка лишить нас удивительного, конечно, удивительной истории, они санкции ввели, но в то же самое время, насколько я понимаю, за счет поднявшихся цен мы даже выигрываем в отдельных случаях, продавая свои ресурсы, свои углеводороды. Для того, чтобы это минимизировать, этот удивительный успех санкций, да, как-то вот сделать его более отрицательным, может быть, они и решили эту историю с золотом придумать, поддавить нас, если там не получается, то давайте золото запретим. А это возможно вообще?
История с золотом является особо забавной, но в то же самое время и классической для поведения Европейского Союза. Ну, во-первых, начнем с того, что Россия сама не заинтересована продавать все больше и больше золота. Именно поэтому Банк России установил 5000 рублей за грамм цену выкупа золота. И я надеюсь, что мы перейдем к выкупу добытого золота за рубли, таким образом, чтобы Банк России мог его резервировать. Резервирование золота – это важный механизм, тем более, что обсуждается сейчас создание валюты БРИКС. И то ли это будет на основе корзин валютных суммарных сделано, то ли это будет сделано иначе, вот может быть на основе золотого обеспечения. Может быть, золотое обеспечение будет установлено для рубля не в качестве размена, механизма размена на золото, это было бы очень архаично, а в качестве ограничителя эмиссии. В общем, золото нам понадобится самим. И продавать его в прошлом году и прежде на мировой рынок было неправильно. Нужно было сразу переходить к выкупу золота, то есть то, что мы сейчас начинаем делать. Но история этим не заканчивается, потому что попытка запретить России продавать свое золото на Запад, она похожа на такие же попытки запретить России продавать свои удобрения и продовольственные товары на Запад, опять же. Что было с этой историей? Сперва Европейский Союз говорил, так, мы не позволим России продавать нам свое продовольствие, свои удобрения. Тогда Россия вводила свой запрет и говорила, хорошо, мы запрещаем себе продавать вам удобрений и продовольствия. Вслед за этим начиналась паника в Евросоюзе, в том числе и на потребительском рынке, и звучали заявления: подождите, как это вы не будете нам продавать? Да как вы вообще смеете, в конце концов?
Действительно, да, это мы вам запрещаем, а не вы себе.
Это какого вы имеете? Как вы смеете? Как вы смеете? Золото будет та же самая история. Подождите, как это вы собираетесь выкупать и резервировать золото? Вы что, не собираетесь его нам продавать теперь больше за наши вот эти вот высокоинфляционные денежные знаки? Подождите, как вы смеете? И вот эта история, она уже становится классической. Я думаю, через некоторое время все будут понимать, насколько абсурдными являются подобные запреты и смехотворными последствия для Европейского Союза, ну и самого поведения его.
Слушайте, смотрите, а вот давайте вернемся к нефти и к газу. А вот у меня в голове не укладывается. Хорошо, они запретят, они установят некую предельную цену. Они запретят ее где? Они что, ее запретят Монголии, Китаю? Кто там еще, допустим, захочет купить у нас немножко? Или только самим себе?
Западные страны хотят себе запретить покупать нефть в России дороже, чем они сами определят.
Это забавно.
Но дело в том, что эта мера, она имела бы смысл, если бы мировая экономика захлебывалась от избыточного объема нефти. То есть, если бы этой нефти было бы такое количество, цена бы на нее была неустойчива, падала бы. Не то, чтобы она росла второй год, да, и с перспективой дальнейшего роста, а все было бы наоборот. В этом случае такая мера, она, ну, в общем, была бы для нас не очень приятной. Мы могли сказать, подождите, как это так? Нехорошо, это как бы не рыночный механизм, но ситуация совершенно иная. Дело в том, что, во-первых, Россия может просто эту нефть не поставить. Она может сказать, ну что ж, вы живите, вам пусть остается ваш максимум, а нефть пойдет в Индию, в Китай. Да. А для них мы дадим дисконты, они получат конкурентные преимущества в результате. И тогда что у нас произойдет? Эти их товары будут более конкурентоспособными по отношению к европейским товарам, прежде всего, которые станут еще менее конкурентоспособными, и у вас будет еще хуже сальдо торгового баланса, еще выше инфляция, и скажите спасибо тем, кто все это придумал, все эти санкции, все эти ваши меры. То есть ничего из этого не выйдет. Этот максимум придется отменять, обходить, но, вы знаете, для американских компаний ведь это может быть максимум не максимум. То есть они могут моментально, хотя бы даже на уровне спекуляций, перепродажи российской нефти в Европейский Союз.
Ну да, разбодяжить там ее, да.
Нефть российской на бумаге. А кто-то на этом заработает, ну а европейская экономика заплатит за все. То есть Европейский Союз — это тот парень, который платит за все теперь на Западе. То есть он оплачивает любые счета британцев, американцев, поддерживает их финансовую систему, потому что сотнями миллиардов бегут капиталы из Европейского Союза. А куда им бежать? Соединенные Штаты, Канада, больше бежать некуда. Больше нет на Западе экономик с ресурсами своими. Вот такая печальная картина. Так что мера эта выглядит смехотворной угрозой пока что. Да? То есть не получится это реализовать, а вот проблемы создать для Европейского Союза получится. Для России проблемы будут ограничены, но они будут, ну, просто потому что сложнее, возможно, поставить нефть в Европейский Союз, и тем не менее это будет компенсировано ростом цен. То есть нужно понимать, что вот эти все решения западные, санкционные, они провоцируют повышение мировых цен на углеводороды. А это становится таким неожиданным, неприятным последствием для Запада, у которого, между прочим, 30 лет Нобелевские премии по экономике получило за 30 лет огромное количество людей. Нам рассказывали, что это такие светочи мысли, а такие гиганты мысли, которые, ну, просто все понимают в экономике, все ходы могут просчитать. Они, модели у них есть математические, такие, что диву даешься, да, вот. Как можно все просчитать, все продумать, все построить, всю политику выстроить экономическую. Но оказывается, что ничего этого нет. И та же самая большая семерка, обсуждая энергетическую повестку на своем саммите, говорит, что мы в ближайшие там 7 лет, 10 лет вложим какие-то сотни миллиардов долларов в слабые экономики, где есть ресурсы, чтобы эти ресурсы добыть, поставить себе. И у нас тогда будут ресурсы, и не будет столь тяжелая ситуация. Но если бы они в самом деле что-то могли планировать, то на этом саммите вопрос бы должен звучать был так. 10 лет назад мы сделали эти вложения вот в эти слабые экономики, в которых есть ресурсы, ресурсы добыты, поступают на наши рынки, мы сбалансировали ситуацию. То есть они просто находятся вне процесса, вне понимания процессов и вне влияния на процесс. И даже то, что они предлагают, оно все мимо. Оно мимо и с точки зрения того, чтобы навредить как-то российской экономике, потому что вредит это в основном экономикам Запада и в огромной мере, и в первую очередь, европейскому рынку, Европейскому Союзу. Я уж не знаю, как Европейский Союз это собирается пережить. Я думаю, что эта структура, она должна быть разрушена. Просто тюрьма народов, получается. Такой санкционный политик.
Ну, надо им еще и зиму пережить. Вот в чем дело. Так что тут такая история.
Приближение зимы – это еще один интересный вопрос, потому что не удается заполнить газовые хранилища Европейского Союза. Ожидали, что лето – это будет время низких цен на углеводороды, на газ прежде всего. Они упадут.
Все это очень странно. Умные люди вроде кругом. Одни нобелевские лауреаты, другие. Еще там кто-то мир пытаются под себя построить. В результате вот такие мы имеем сложности. Ну, надо сказать, что все равно, наверняка вы согласитесь, что у России тоже есть сложности в связи со всей этой игрой.
Понятно.
Конечно, да. В частности, импортозамещение знаменитое. Вот у нас программа у нас посвящена в том числе и российско-белорусским взаимоотношениям. И вот нет худа без добра, и какие-то вещи, которые Белоруссия спокойно совершенно может производить и будет производить, и уже производит, они внезапно в связи с тем, что санкции европейские на нас свалились, они помогут белорусским производителям освоить просторы российского рынка, а нам закрыть некоторые важные дыры. Вот что вы про это скажете? Как вы прокомментируете вот эту нехитрую историю о том, что нет худа без добра?
Сотрудничество в Беларуси для России оказывается крайне важным в настоящих обстоятельствах, именно потому что новая волна западных санкций 22 года, она выявила провал в целом блоке импортозамещения. То есть политика импортозамещения в огромной мере была успешной. Это хорошо видно просто по прилавкам наших магазинов. Продовольственных, прежде всего. Здесь мы защитились, как мне кажется. А вот в машиностроении у нас проблема. И привычка покупать машины, оборудование, комплектующие в Чехии, в Германии, в Дании, в Голландии, в Италии производственные линии, это все, одновременно заказывая и сервисы, и программное обеспечение, это все оказалось под ударом. Поэтому предстоит решать сложнейшую задачу и масштабную задачу восстановления промышленного машиностроения и машиностроения, конечно, в более широком смысле. А Белоруссия сохранила машиностроительную отрасль, и белорусские машины, в общем, неплохого качества. А самое главное, что дружеские отношения России и Белоруссии, наше союзное государство, позволяют сделать так, чтобы мы восстановили и развили цепочки, торговые и технологические цепочки, может быть, построили и новые единые структуры, и таким образом форсировали процесс развития восстановления машиностроения, союзного машиностроения, потому что для Беларуси это тоже очень важно. То есть если российские предприятия будут восстанавливать производство, да, то можно и новые модели производить.
Ну, конечно, конечно,
это очень важно. Мы не можем сейчас говорить про танкостроение сразу, да, но здесь будем надеяться, что нам поможет и Китай, и параллельный импорт. Но в перспективе, конечно, и промышленное машиностроение нам тоже нужно поднять. Авиастроение – это еще одна отрасль. Я думаю, что настает момент для самого тесного сотрудничества. И хорошо было бы, если бы в результате мы создавали бы мощные консолидированные монополии из белорусских и российских предприятий. Угу. Почему здесь это важно в настоящий момент? А потому что конкуренция сейчас в мировой экономике, она становится конкуренцией очень политизированной. Угу. Это конкуренция крупных структур. Если у вас есть «Газпром», то он может бороться на рынке, на мировом. А если у вас вместо «Газпрома» 20 мелких компаний, которые добывают газ, то они ничего не могут. Они очень слабые. И точно так же вот такой вот концерн машиностроительный, он бы нам сейчас очень не помешал, поэтому нужно как бы структурно развиваться и ставить новые производства. И новые производства, и, конечно, закупать в России будет в Беларуси немало. Но для Беларуси это момент полезный в том смысле, что Россия обеспечивает комфортные цены на энергоносители в условиях, когда на мировом рынке эти цены, ну, по мнению некоторых аналитиков, с ума сходят, да, там растут. А белорусская экономика застрахована. И вот, вот таким образом наше единство, оно работает на развитие. Мы не случайно так подробно обсудили европейские и американские санкции, потому что они говорят нам об упорстве другой страны, о том, что противник нас не оставит. Эвакуировав свои, максимально свои там товары с нашего рынка, и как они думают, нанеся нам непоправимый ущерб этим, тем не менее они побуждают нас развиваться и искать собственные...
Абсолютно.
Параллельного импорта, но и, не, наверное, не надо полагаться только на параллельный импорт, нужно копировать, нужно развивать
нужно замещать
иностранные
позиции. Ну вот с Василием Колташовым мы обсудили скорее экономическую сторону наших взаимоотношений с Белоруссией, а вот международную, политическую, геополитическую мы обсудим с Раиком Степаняном. Он председатель Академии геополитических проблем. Некоторое время тому назад один очень яркий белорусский комментатор сказал: «А вы вообще что-нибудь поняли или нет? Вы главного не поняли», сказал он. Очень такой парень яркий такой, да? Он говорит: «А вы не поняли, что одной ядерной державы стало больше?» Он имел в виду, что «Искандеры», которые, возможно, передадут или точно уже передадут Беларуси, они же могут нести разные там заряды и так далее. То есть вот эта история об увеличении военной мощи, она так радостно им воспринимается и нами воспринимается. В общем, это дело-то вообще-то хорошее, конечно, когда мощь наших союзников возрастает. Но, наверное, для вас, Раик, проблема все-таки, вы же не из Беларуси ее оцениваете.
Да.
Вы же президент Академии геополитических проблем.
Да.
Вот поэтому я вам и звоню, как президенту Академии, значит, с тем, чтобы посмотреть. Вот из Беларуси это выглядит как новая ядерная держава, и теперь мы всем покажем. А как это у нас, от нас, от вас, какой комментарий я могу получить по поводу ситуации, сегодняшней ситуации и военной, наверное, без Украины никуда, и нашей интеграции с Белоруссией? Пожалуйста.
Значит, дело в том, что вся эта риторика Лукашенко и наша риторика, она обусловлена неадекватным поведением блока НАТО. Почему? Потому что они уже дали такие намеки, что могут, значит, ядерными боеголовками ракеты размещать, например, Польшу, которая очень этого хочет. Да? Польша хочет стать ядерной державой. Значит, идут разговоры, что они могут такие же поставить, значит, в Прибалтике, якобы для обеспечения безопасности, значит, Прибалтийских республик. И вот эта неадекватная риторика, она вызвала ответные реакции России. Поскольку Белоруссия была очень озабочена своей безопасностью, первых у них там организовали внутренние беспорядки и попытка свержения власти вооруженным, скажем так, путем или там неконституционным путем. И второе, что вокруг Беларуси начинается, значит, создавать некий такой зона ядерных держав или, скажем так, страны, которые будут размещены ядерное оружие. И это сильно, значит, как бы озабачивает Россию, что ядерные ракеты будут ближе к ее границе. Поэтому Россия, так скажем так, дал намек, дал понять, что если вы будете, значит, такие планы претворять в жизнь, то ответ будет такой же. То есть Беларусь может иметь, ну, скажем так, ракеты, которые могут носить ядерные боеголовки. Это как бы такой охлаждающий намек в блока НАТО, чтобы они не делали такие, скажем так, неадекватные шаги. Поэтому у нас есть анклав в Европе, это Калининград. Значит, поэтому, значит, наша обеспокоенность, что пытаются провокационно, скажем так, Литва сблокировать нас. Кстати, это абсолютно такой неадекватный шаг. Это, скажем так, возможно создание казуса Белли, который может России, значит, развязать руки, и да. Россия как бы силовым путем откроет этот, значит, коридор до Калининграда и будет права. Потому что есть такие адекватные генералы американской армии, которые предлагают вывести Литву из блока НАТО, потому что ее неадекватные шаги, несогласованные шаги, значит, штабом НАТО, может создать казус белли, и Россия может просто защита своих национальных интересов и своего территориальной целостности открыть такой коридор, вторгаясь в Литву. И это будет справедливо и юридически грамотно и оправданно. Поэтому американцы от этого очень боятся. И ответить они ничем не могут. В этом смысле усиление Беларуси в военно-тактическом таком стратегическом плане, оно обусловлено агрессивными действиями блока НАТО против России в первую очередь, вторую, естественно, безопасности Беларуси, которая является союзником и военном, и политическом плане России.
Второй вопрос, который хотелось бы задать, это вопрос как раз касается того, о чем мы сейчас говорили. А вот опасность со стороны новых членов НАТО, которые нарисовались у нас, со Швеция и Финляндия. Как она представляется вам?
Ну, смотрите, одно дело, значит, административное расширение границы НАТО, таким автоматическим включением туда, особенно, значит, Финляндии, которая имеет непосредственно границу с Россией, а с другой стороны, оснащение этих стран всякими системами противоракетной обороны или, не дай бог, еще и как бы наступательными ракетами, это уже для нас будет как бы проблема, проблема нашей безопасности, и это будет угроза для нас. И вот здесь вопрос в том, что причина того, что Россия, значит, начала специальную военную операцию на Украине, именно заключалась в этой безопасности. То есть натовцы хотят нас провоцировать и расширять фронт боевых действий от Украины до Финляндии, туда, включением туда и Прибалтику, значит, и Финляндию, и таким образом истощать Россию и разорвать Россию, поскольку, значит, не хватит по их расчетам России экономического потенциала, вооружениями там и личного состава армейского, чтобы выполнять защиту своих границ. Поэтому вот это такой провокационный, опять же, шаг, и если там будут размещены вот эти системы, которые я говорю, это будет реальная угроза для России.
Спасибо большое за комментарий, и надеюсь, что все угрозы мы отобьем вместе с Белоруссией, которая является нашим надежным союзником. А я хотел поблагодарить нашего комментатора Араика Степаняна, президента Академии геополитических проблем, за комментарий, за его оценку геополитической ситуации вокруг Беларуси, России и Европы в целом. Ну, вот так немножко неожиданно быстро пробежало время. Первая половина радиожурнала «Друзья Сибры» закончилась. Но я, как ведущий, Владимир Мамонтов, не хочу с вами вращаться. Но у нас еще с вами есть много интересных экспертов, новостей. И даже песня потом в конце будет. А пока новости на радиостанции «Говорит Москва». Послушайте их и возвращайтесь к нам на радиожурнал «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Ну вот давайте сейчас сначала одну новость, послушаем о судьбе оппозиционеров в Беларуси. Так чуток помпезно получилось, ну ничего. А потом ее прокомментирует нам Андрей Кривошеев. Он председатель Белорусского союза журналистов, известный журналист, руководитель целого холдинга «Минск Новости». И он все по этой теме знает.
Белорусские новины. Гражданка Российской Федерации София Сапега написала прошение о помиловании. Семья осужденной в Белоруссии Софии Сапеги надеется, что администрация колонии направит ее прошение о помиловании и необходимые документы на рассмотрение в администрацию президента Белоруссии.
Собственно, мой вопрос такой простой. Мы немножко в последнее время как-то подзабыли о судьбе оппозиционеров. И не особенно здесь, в общем, отслеживаем, кто там где. И тут прозвучала такая история о том, что Александр Григорьевич, да возвращайтесь, говорит, обратно, чего вы там сидите где-то непонятно где. А я вот так подумал, Андрей Евгеньевич, а оно надо нам, чтобы они все возвращались? Они вот, тут у нас тоже есть разные оппозиционеры, полуоппозиционеры, они вдруг съехали неожиданно из России. И идет большая дискуссия, а Россия ждет их обратно вообще, им надо возвращаться или нет? Вот, в общем, такая история. Это, конечно, разные оппозиционеры. Одни там до уголовных преступлений дооппозиционировались, другие просто с дуру какие-то заявления сделали. Разные бывают люди, и всяко бывает. Наверное, вокруг этого давайте...
Вы-то абсолютно правы. Оппозиционеры бывают разные. Угу. Бывают, что кого-то, кто-то по глупости, на волне эмоций 2020 года бросил здесь квартиры, машины, любимых, угу, близких, друзей, знакомых, рванул кто в Грузию, кто в Украину, кто в Польшу в поисках лучшей жизни, но, собственно, большого зла своей родной стране не совершил, свою жизнь во многом разрушил и сейчас ищет повод для того, чтобы вернуться обратно и продолжить жить нормально, угу, хотя бы нормально. Угу. Не говорим уже там про какие-то большие достижения. Этих, конечно, товарищей Беларусь ждет обратно, тем более среди них действительно много продвинутых молодых людей, которые просто под властью пропаганды считали, что за пределами Беларуси или союзного государства, да, там просто земля обетованная и мед с неба сочится. Угу, вот, угу, выяснилось, что ничего не сочится, и относятся к ним там как к людям второго сорта, и унижают, и оскорбляют, и культуру нашу общую союзную запрещают, в частности, говорить на русском языке, посещать рестораны и так далее. Их можно действительно только пожалеть, вернуть обратно на родину, может быть, пожурить, в том числе через прессу. Но поскольку зла они не совершали, ждем их обратно. Есть и другие категории. Есть те, кто открыто призывал к экономическому геноциду против Беларуси и России. И они реально повредили целым трудовым коллективом многотысячным. Они выходили, там, пикетировали партнеров, которые принимали экспорт из Беларуси, допустим, требовали, значит, прерывать всяческие экономические контакты. В общем, реально совершили серьезные экономические и политические преступления, да, поскольку, да, по закону белорусскому это преступление. Угу. Они могут также покаяться, они могут, я не знаю, там, получить административное наказание, штрафы и также вернуться обратно. Но есть и третья категория, те, кто признаны уже по белорусскому суду экстремистами и террористами, те, кто выстраивал там вербовочные центры для участия в Украине в боевых действиях против Российской Федерации, против ЛНР и ДНР. Есть те, кто готовил покушения на наших коллег-журналистов, mm-hmm, отсиживают такие товарищи, yeah, в Германии, Польше, и эти страны их не выдают. Есть те, кто совершал серьезные преступления вплоть до государственной измены. Естественно, они тоже могут вернуться, и об этом не раз говорил президент Беларуси, ответить за свои преступления по закону, а потом спокойно продолжать жить в Беларуси как граждане Беларуси. То есть тут разные есть товарищи. И у каждого, конечно, на совести тот механизм, который они для себя выберут, либо и дальше оставаться за пределами наших стран в качестве там паникеров, дезертиров, преступников, изменников, либо попытаться восстановить свою связь с родиной, своим государством, своим народом.
Андрей, а есть уже какие-то примеры? Потому что, ну, скажут, это хорошо, вот мед сочится не только с небес, но и с уст, значит, журналистов российского и белорусского, это нас с вами, да? Приезжайте, возвращайтесь тем, кто приступил закон, по закону поступим, а потом всех схватят, арестуют, и, значит, есть какие-то уже примеры того, как люди приехали, вернулись и, в общем, устраивают свою жизнь. Кто-то уже, наверное...
Ну, есть примеры.
Наверное, допустим, уже ведь возвратился кто-то.
По данным наших коллег из Белорусского парка высоких технологий, угу. Это такое сосредоточение айтишников.
Да.
Они были самые подверженные товарищи. Вот и с одной стороны пропаганда, а с другой стороны их контрагенты в США, в Канаде буквально запугивали тем, что если они останутся в Беларуси, они не смогут продолжать клепать софт на базе нашего парка.
Да, никак нельзя, да.
Вот появлялась информация, что более 60% из тех айтишников, которые эмигрировали на волне первоначального страха там и разочарования, они уже как бы вернулись в Беларусь, и ничего страшного с ними не произошло. Продолжают работать так, как работали. Продолжают платить самые низкие налоги в Центральной и Восточной Европе по своему виду деятельности. В общем, ничего с ними страшного не случилось. Есть и примеры, они, правда, пока единичные, когда возвращаются люди, которые участвовали в массовых беспорядках в 2020 году, наносили вред там и коммунальному, и республиканскому имуществу. Но, скажем так, сотрудниками правоохранительных органов не дрались, коктейлями Молотова не кидали, но где-то там что-то побузили, где-то улицу перекрыли движение, где-то там скорую заблокировали. Угу. Заплатили штрафы и живут себе дальше. Таких примеров, повторюсь, может быть, несколько десятков. Угу. По крайней мере, из тех, которые просачивались в публичное медийное пространство. Может быть, их и больше. Просто за
незначительностью
совершенных правонарушений мы о них и не узнаем.
Хорошо. Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое за комментарий. Ну, не скажу, что белорусские оппозиционеры прям волнуют меня больше всего на свете. Тем не менее, то, что вы рассказали, свидетельствует о том, что жизнь возвращает даже людей, ну, сбившихся с пути, скажем так. Она возвращает на нормальный путь. А те, кто сознательно выбрал путь борьбы с Россией, с Белоруссией, ну, тех не повернешь, да и не надо, наверное, о них переживать. Пусть они сами о себе переживают и сами строят свою судьбу.
Тут, Владимир Костинович, я бы подытожил одной фразой. Не надо, товарищи, путать иммиграцию с туризмом. Это вот, как говорят в Одессе, три большие разницы. Иммиграция – это одно, туризм – это другое, а сознательное предательство своей родины и своего народа – это третье.
Белорусские новины. Лукашенко. Для сельского хозяйства наступил золотой век. Необходимо воспользоваться хорошей конъюнктурой цен на продовольствие на мировом рынке и в ближайшие пару лет хорошо сработать в сельском хозяйстве. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками агрокомбината «Юбилейный». Для сельского хозяйства наступил золотой век. Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год сработать хорошо в сельском хозяйстве, потому что ваша продукция, особенно за пределами страны, стоит больших денег. Цены на продукты питания подскочили неимоверно, поэтому надо уметь взять то, что мы должны.
Эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Она у нас так повелось, отвечает за питание, воспитание, за здоровье, за то, чтобы голода не было у нас. Но это отдельная рубрика, потом она еще прозвучит. А пока вам слово, Елена Николаевна.
Мне очень понравилось вот это сравнение президента, метафора. Для сельского хозяйства наступил золотой век. Вот, ну, действительно сказано, ну, не только красиво, но это и по сути верно. Но что я бы хотела здесь сказать. Вот я разговаривала с нашими экономистами, с доктором вот, наук, профессором, и он очень верно заметил, что при всей вот этой хорошей конъюнктуре для белорусской экономики, вот в частности для сельского хозяйства, нам нужно все равно держать нос по ветру и не расслабляться, а работать с удвоенной, тройной силой. Почему? Вот профессор правильно объяснил, потому как мы все равно находимся, по сути, на рынке единого, вот, да, нашего даже союзного государства или даже Евразии, России. И мы конкурируем. Конкуренцию в рыночную эпоху никто не отменял. А россияне, насколько я знаю, тоже в шапку не спят. И я сама вот была когда-то в России, пробовала замечательно, есть там и фермерские хозяйства, производят и молочко, и мясная продукция. Поэтому, как говорил наш президент, надо раздеваться и работать.
Никакой чрезвычайщины у него там так-то. Никакой чрезвычайщины, раздевайся и работай. На майке у меня так написано, у меня такая майка есть.
По сути, это действительно так. Ну, работаем пока мы неплохо. Я вот даже поинтересовалась, что наш Национальный статистический комитет по этому поводу говорит. Цифры пока радуют. Вот за январь-май 22 года, ну, январь, вы же знаете, это январь-февраль, ну, да, у нас март, это как бы больше у нас мясная, да, мясомолочная, ну, да, промышленность, да, да, срабатывает. Да, да, да. Но все равно цифры внушительные. Мы сработали на производство продукции, составило почти 7 миллиардов, естественно, белорусских рублей. Это цифры очень такие большие, приличные. В хозяйствах произведено 716 тысяч тонн скота и птицы. И эта цифра радует. А на 1 июня тоже уже есть данные. В сельхозорганизациях насчитывалось, тоже цифры интересные, 4 миллиона голов крупного рогатого скота. Из них коров почти 1,5 миллиона и почти 2,5 миллиона свиней.
Елена Николаевна, как нам это понять? Вот мы простые радиослушатели. Это больше, чем в прошлом году, например? Или как вот? На каком месте нам радоваться? Что 4 миллиона, а было 3? Или там было 3,5? То есть рост идет, если, да?
Да, я хочу сказать, если честно, что это почти вот аналогичные цифры к уровню предыдущего года, да? Потому что это, ну, где-то почти 100%, 97,3% к уровню предыдущего года, да? Но пока еще все равно цифры не окончательные. Я думаю, что мы так вот разогнались в прошлом году. Вот учитывая, что до этого была пандемия, и продовольственный рынок, конечно, это самое...
Почувствовал,
это,
да?
Это сейчас самое то, что нужно многим странам, и мы решили, что мы еще тогда воспользуемся вот хорошей конъюнктурной цен на продовольствие, в принципе, на мировом рынке. И мы разогнались, и поэтому вот до сих пор еще не останавливаемся, и решили, что мы должны в ближайшие пару лет хорошо сработать именно вот в сельском хозяйстве.
Ну и не надо. Творожки белорусские я покупаю, и каждое утро у меня начинается с белорусского творожка. Вот и хорошо, вот и хорошо, я считаю. Хотя
вот и хорошо, да. Я сама хочу сказать, что для меня вот, ну, вот белорусские продукты, это правда. Это вот этот бренд, и у нас сами белорусы тоже гордятся этим. Это то, за что нам вот действительно не стыдно, и то, что вот мы делаем на просто высочайшем мировом уровне.
Елена Николаевна.
Кто-то сказал, что вкуснее вот белорусской колбасы, никогда ничего не пробовал, причем из известных людей, вот, к сожалению, фамилию забыла. Но это действительно так, это правда.
Елена Николаевна, давайте сделаем так. У нас сейчас прозвучит наша любимая музыкальная заставка перед рубрикой «Худкая лыжка», а потом мы к теме вернемся.
Худкая лыжка.
Елена Николаевна, вот вы рассказывали тут и поголовье такое, и поголовье сякое, и коровы, и молоко, и тут мы обсуждали. А что, собственно говоря, из этого сегодня мы задействуем на российско-белорусской кухне? Какой рецептик у вас там заготовлен?
Вы же знаете, я люблю сюрпризы. Поэтому у меня сегодня будет особенный рецепт. Так. Беларусь известна еще и как крупная морская держава.
Да вы что?
Которая есть, да, рыбоперерабатывающая промышленность.
Это мы знаем, да.
На приличном, да, высоком уровне.
Мы знаем, да.
Ну, я думаю, что этим надо воспользоваться. Да, наша худкая лыжка стала вот напоминать нам одну известную рубрику «На скорую руку». Но сейчас стоит такая жара.
Ой, да, у плиты неохота стоять.
35 градусов, поэтому, ну, давайте мы что-нибудь такое
придумаем
с вами легкое.
Беру карандаш.
И вкусное одновременно.
Беру карандаш на легкое и вкусное. Пишу, у меня бумажки тетрадные есть.
На легкое и вкусное. Мы будем готовить овощной салат с креветками.
Ага.
Такой приятный, вкусный. Давайте. Это просто, ну, давайте. Я считаю, настоящая находка для жаркого лета.
Давайте.
Так, достали блокнотик, записываем ингредиенты. Ну, из расчета этому двоих. Если вы хотите приготовить больше, значит, умножайте соответственно, на два или на три, сколько вам
понадобится? Нет, давайте на двоих. Вот давайте на двоих. Пусть это прозвучит слишком легкомысленно или слишком лично, но давайте сделаем этот салатик на двоих. Вот давайте прямо вот так сделаем.
А здорово, овощной салат с креветками на двоих.
Да. А так и назовем его. Понадобится. Давайте мы его назовем на двоих. Так и назовем.
На двоих.
Хорошо, хорошо.
Одна креветка на двоих.
Да.
Так. Хорошо. Значит, нам понадобится огурец, две штуки.
Угу.
Помидорчики, так, две штуки.
Угу.
Яйца перепелиные. Тоже у нас есть хозяйство, тоже
конечно,
свое.
Перепелиные.
Четыре
так,
штуки.
Четыре штуки. Ага.
Оливковое масло.
Угу.
И бальзамический уксус.
Ага.
А еще для украшения салата нам понадобятся листья латук.
Угу.
Латука. Берем латук. Две-три штуки.
Ага.
Мы приступаем, собственно, уже к приготовлению. Отвариваем перепелиные яйца.
А, да, это
мы,
тоже,
наверное, с вами уже опытные хозяюшки, знаем, что в отличие от куриных, они варятся очень быстро, буквально 4 минуты после кипения. Они уже готовы. Дальше эти яйца нам нужно охладить, очистить и разрезать пополам. Ну, а дальше вот такой очень сложный, важный процесс. Это мы отвариваем креветки до готовности. Стоит, наверное, напомнить,
да,
что если у вас замороженные креветки, то мы должны их размораживать как? Только естественным путем, да? И ни в коем случае нельзя пользоваться микроволновкой или, скажем, угу, размораживать наши драгоценные креветки под струей кипятка.
Угу. А потому еще, не дай бог, взять их и закинуть прямо сразу мороженными. Не надо так делать? Закинуть, ну, в кастрюлю, в кастрюлю.
Из креветок сок, и мясо станет резиновым. Я бы не рекомендовала.
Резина, да, да.
Мы сейчас сделаем с вами легкий салат, давайте его уж там не отступать.
Ну да, 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 конечно, да, конечно. Нет, нет, я только за.
Достанем креветки, они при нынешней температуре, ну, за минут 30 разморозятся, поверьте мне.
Конечно, так, верю.
И креветочное мясо варить нужно только в кипящей воде. Вот нельзя класть продукты в холодную воду, потом нагревать ее. Почему? Потому что все полезные компоненты иначе переходят в отвар.
Да, 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 отлично. Так, так.
Да, вот. Для того, чтобы вот особенный был вкус креветок, можно добавить, конечно, когда отвариваем, и специи, какие-то там приправы, для этого подойдет и базилик, и розмарин, и прованские травы, там, и перец, и лавровый лист. Ну, кто как любит. Мы должны судить о том, готовы наши креветки или нет, как только вот это наше, так сказать, ракообразные всплывают на поверхность, и цвет их панциря становится таким прозрачным. Если мы их переварили, это тоже очень плохо. Они станут безвкусными. И, как я уже сказала, мясо резиновое и долго жует.
Да, да, не надо.
То есть напомню, что если вы купили замороженные вот коктейльные креветки в панцире, то на время приготовления, на их приготовление уйдет не больше 10 минут.
Понятно, понятно.
Даже если креветки красные, красного цвета, то есть уже их сварили, то желательно повторно творить, но минуты две, не больше. Надо дождаться, пока море продуктов растают, но, напоминаю, потом уже, собственно, приступить к готовке.
Понятно, понятно.
Все, с креветками разобрались. И уже дальше практически салат готов. Мы берем наши овощи, крупно их нарезаем и выкладываем все на листья латука. А дальше нам что остается? Сбрызнуть салат оливковым маслом и немножечко бальзамическим уксусом. И дальше мы можем произносить нашу эту прекрасную интригующую фразу. Смачно есть, и что в переводе с белорусского означает.
Конечно, приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну что, по-моему, очень по-летнему получилось. Очень быстренько так, на скорую руку, но очень хорошо. Очень хорошо. Ну что, будем пробовать.
Особенно, если у кого есть свои огурчики и помидорчики.
А, да. Хорошо, Елена Николаевна, спасибо вам большое. И до новых встреч.
До новых встреч.
Да, смачно есть.
До новых блюд.
И
рецептов.
До Всего доброго. Хочу напомнить, что на нашей русско-белорусской кухне хозяйничала Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». А эстафету перехватит сейчас другой хорошо известный вам персонаж, автор нашего журнала Вячеслав Шарапов, ведущий радио «Спутник Минск». Он, как обычно, представит хорошую белорусскую песню. А я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, попрощаюсь с вами, скажу вам до новых встреч. И, может, уже уходя, но дослушаю все-таки вместе с вами хорошую песню про молодежь, которую нам подготовил Вячеслав Шаров.
Беломания.
Есть такое понятие – точка бифуркации. Это как богатырь у камня на перепутье. Есть несколько вариантов выбора пути и, соответственно, своего будущего. И вот о чем думается у этого раздорожья. Мы очень легко и быстро впитываем пришлую моду в поведении, в одежде, в музыке, в чем угодно. Но при этом не умеем создать свой собственный стиль и традицию. Или делаем это очень плохо. Ерунда, казалось бы, но давайте посмотрим, что за этим стоит. Падкость на пришлое – это существенный тормоз для развития собственного. Это отмена преемственности и успешной эволюции. Превознося и культивируя пришлое, мы делаем бессмысленным труд людей, которые творчески оформляют нашу жизнь. Труд художников, композиторов, дизайнеров. У нас в массовом сознании давно укоренилась установка на то, что шедевры – создаются только там, а мы лишь копируем эти шедевры, тратя огромное количество энергии на продуцирование чужих идей. И из года в год создаем некий секонд-хенд. Вот видите, я тоже, следуя широкой моде, на использование англицизмов применил уже давно расхожее выражение. Оттого наши дети, как и мы сами ранее, отменяют традиции своих отцов, объявляя устои отстоем, отменяя преемственность, работая на поколенческий разрыв. Что с этим делать? Давайте вместе подумаем и песню послушаем. Музыка Анастасии Марчук, стихи Андрея Чепикова и Романа Колодко. «Молодая Беларусь» поют заслуженная артистка республики Алена Ланская, Ольга Сатюк, Екатерина Шумская и группа «Провокация».
Молодая раса, мы заспеваем халятись. нашей земли, нашей земли.